Рассказ проводника международного вагона скорого поезда «Москва-Одесса» о том, что произошло в его вагоне на перегоне Нара-Малый Ярославец. Рассказан проводником его сменщику, спавшему во время этого происшествия.
«Нет, ты, Кузьма Егорыч, как хочешь, а я тебе обязательно дыхну, чтобы ты понимал, что я не пьяный, а совсем даже наоборот трезвый. Я даже рюмочки и то со вчерашнего дня не выкушал. Нет уж, ты, пожалуйста, не возражай. Я все равно обязательно должен дыхнуть. Я прям не успокоюсь, пока не дыхну. Фух. Ну вот, правда? Никакого запаха вина нету. Я ведь это все к тому, чтобы ты не подумал, что я тебя разбудил с пьяных глаз. Я тебя, Кузьма Егорыч, потому разбудил, что только что произошел в нашем вагоне удивительный совершенно непохожий случай. Вот что, понимаешь, случилось. Постелил я, как полагается, всем постели, и, между прочим, постелил в 7-м купе. А там, понимаешь, едет бородатый старичок в довоенной соломенной шляпе, и при нем трое парнишек. Скорее всего, я так думаю, однолетки. И при них, понимаешь, ни капли багажа. То есть, ну, ни-ни. Будто они не в Одессу едут, а в театр или там, скажем, в кино. Тут я соображаю, что, скорее всего, это воры. А где доказательства, что воры? Таких доказательств у меня нету, что они воры. Ладно, думаю, придется за ними последить. А тут еще один из мальчишек, такой белобрысенький, весь в веснушках, спрашивает. «Товарищ, — говорит, — проводник, как, — говорит, — пройти в вагон-ресторан?» «Да, конечно, моментально отвечаю, что нет у нас в поезде вагон-ресторана, но можно, — говорю, — утречком предложить вам чаю с сухарями». Тот мальчик смотрит на старика, старик ему глазом моргает, мальчик и говорит: «Ну ладно, мы и без вашего чаю обойдемся, раз нет вагон-ресторана».
«Интересно, — думаю,
— как-то вы до самой до Одессы обойдетесь без моего чаю и без вагона-ресторана, и ухожу в наш купе, но двери у нас не захлопываю, а только прикрываю, чтобы оставалось щелчком. А уже в вагоне все давно спать улеглись, и уже во всех купе граждане и пассажиры храпят, и третьи сны видят. И только в 7-м купе все шу-шу-шу-шу разговаривают. Что именно говорят, мне не слышно, но только мне определенно слышно, что о чем-то разговаривают. Потом вдруг открывается ихняя дверь, и из нее высовывается тот самый старичок. Того не замечают, что я за ним слежу. Снимает с головы свою довоенную шляпу. И чтоб ты, Кузьма Егорыч, подумал, что этот старичок делает? Слово даю, не вру. Рвет из своей прически клок волос. Пропади я на этом месте, если вру. Батюшки, думаю, сумасшедший. Вот уж, что называется, повезло. Привалило сумасшедшего. Аккурат в мое дежурство. Но, между прочим, молчу и жду, что будет дальше. А дальше, оказывается, старик нахально рвет этот самый клок волос на многие части и кидает на пол. А я, между прочим, перед тем только что подметал. И он у меня блестел, как стеклышко. А старик кидает этот мусор на пол и что-то про себя бормочет. Тут я все больше убеждаюсь, что действительно этот пожилой пассажир ненормальный, и не миновать того, чтобы в Киеве его саживать. Уж, думаю, скандалу с ним не оберешься. Может быть, он даже сию минуту начнет кидаться на людей, стекла бить или тому подобное. Смотрю. Нет, ни на что не кидается. Стоит смирно, бормочет. Побормотав малость, уходит в свое купе. Скажите, пожалуйста, думаю, как интересно. И приоткрываю чуть побольше нашу дверь, чтобы удобнее было смотреть. Смотрю, смотрю, и ничего особенного не вижу. И вдруг слышу, кто-то по коридору босыми ногами шаркает. Только не впереди, а позади меня. Тогда я понимаю, что кто-то с тамбура прошел в вагон. И опять-таки страшно удивляюсь, потому что тамбур-то у меня во время движения всегда запертый. Посмотрел я назад и... Нет, Я тебе, Кузьма Егорыч, еще раз дыхну, чтобы ты мне всерьез поверил, что я не пьяный. Ну вот, чувствуешь, что я не пьяный? Теперь слушай, что я увидел позади себя в коридоре. Вижу. Нет, я тебе еще раз дыхну. Ну ладно, не буду. А может быть, все-таки лучше дыхнуть? Ну, одним словом, поворачиваюсь и вижу. Идут с площадки четыре молодца. Здоровые, как быки. Плечи. Во! Ручищи. Во! Губы красные, толстые. Глаза, как тарелки. И что самое главное, эти граждане черные-причерные. Вылитые негры. И притом совершенно голые. То есть и есть на них одежонки, что тряпочки на бедрах. Между прочим, босые. Я еще не очень удивляюсь. Предполагаю, это какая-нибудь африканская делегация, и они с просонок перепутали, потому, наверное, и голые. Вылезаю из нашего купе и обращаюсь к ним. Граждане, вы, вероятно, вагоны перепутали. Это граждане международные. А у нас тут все купе заняты. А они хором: молчи, неверный. Мы знаем, куда мы идем. Нам как раз сюда и нужно, куда мы идем. Тогда я им говорю: извиняюсь. В таком случае, граждане, прошу ваши билетики. Они мне опять хором: не морочь нам голову, чужеземец, ибо мы спешим к нашему повелителю и господину. Я говорю: меня буквально поражает, что вы меня называете чужеземцем. Я советский гражданин, это раз. А во-вторых, у нас господ нет, вот уж скоро 22 года. Когда-то, верно, были, а теперь, извиняюсь, все вышли и больше не предвидится. Я говорю: два. Их старший говорит: и мы тоже очень поражаемся, как наш господин не поразил тебя насмерть за твои дерзкие слова. Я отвечаю: ничего удивительного в этом не замечаю, поскольку в нашей стране, если где еще и застряли отдельные недовымершие господа, то они молчат себе в тряпочку. А пока что будьте добры, ваши билеты. Их старший опять отвечает: тебе должно быть стыдно, неверный. Ты пользуешься тем, что у нас руки заняты, и что мы не можем вследствие этого убить тебя за твою безумную наглость. Это говорит нечестно, что ты этим пользуешься. Тут я замечаю, что все четыре черных гражданина сверх всякой меры загружены всякой снедью. Один в руках держит тяжелое блюдо, а на блюде... ой, жареный барашек с рисом. У другого в руках громадная корзина с яблоками, грушами, абрикосами и виноградом. Хотя, обращаю, Кузьма Егорыч, твое внимание, еще до фруктового сезона месяца два осталось. Третий на голове держит большую посудину в виде кувшина. И в этом кувшине что-то такое имеется. По запаху полагаю, что типа рислинг. У четвертого в обеих руках по блюду с пирогами и пирожными. Я, признаюсь, даже рот разинул, а старший говорит: лучше бы ты, неверный, показал нам, где тут седьмое купе, потому что мы должны выполнить поскорее нашу работу, а по неграмотности своей не разберем, где находится наш господин. Я тогда начинаю догадываться. Спрашиваю: как он выглядит, ваш хозяин? Старичок такой, с бородкой. Они говорят: он самый, это тот, которому мы служим. Я их веду к седьмому купе и по дороге говорю: придется с вашего хозяина взыскать штраф за то, что вы без билетов ездите. Давно вы у него служите? Старший отвечает: мы ему служим 3500 лет. Я, признаюсь, думаю, что ослышался. Переспрашиваю: сколько, говоришь, лет? Он отвечает: сколько я сказал, столько мы и служим. 3500 лет. Остальные трое кивают головами, дескать, правильно старший говорит. Батюшки, думаю, не хватало мне одного сумасшедшего, еще четверо подвалило. Но разговор продолжаю. Что это, говорю, за безобразие? Столько лет служите, а вам хозяин даже спецовки простой не справил. Ходите, в чем мама родила. А сам виноград кушает, барашков жареных. Какая, говорю, жадность с его стороны? Старший отвечает: мы к спецовке не привыкли, мы даже не знаем, что это такое. Я тогда говорю, очень странно мне слышать такие слова на 22-м году революции. Тем более от человека с таким приличным производственным стажем. Вы, вероятно, не здешние. Вы где постоянно проживаете? Тот отвечает, мы сейчас из Аравии. Я говорю, тогда мне все понятно. Вот 7-е купе, постучите. Моментально выходит тот самый старичок. И тут все его черные служащие падают на колени и протягивают ему свои кушанья и напитки. А я отзываю старичка в сторону и говорю, «Гражданин пассажир, это ваши сотрудники?» Старик отвечает, «Да, мои». Тогда я ему говорю, «Они без билетов едут, за это с них полагается штраф. Вы как, согласны уплатить?» Старик говорит, «Согласен, хоть сейчас, вы только скажите, сколько». Я вижу. Старичок довольно благоразумный и шепотком ему объясняю. «Тут у вас один сотрудник от вашей неслыханной эксплуатации ума лишился. Он говорит, что служит у вас 3500 лет. Но согласитесь, что он сошел с ума». Старик отвечает, «Не могу согласиться, поскольку он не врет. Да, верно, 3500 лет, даже немножко больше». Я тогда старику заявляю, «Бросьте меня разыгрывать. Это довольно глупо в вашем возрасте. Платите немедленно штраф, или я их сажу на ближайшие станции. И вообще, вы мне подозрительны, что ездите без багажа в такой дальний путь». Старик спрашивает, «Это что такое багаж?» Я отвечаю, «Ну, узлы, чемоданы и так далее». Старик смеется. «Что же вы, — говорит, — о, кондуктор, врете, что у меня нет багажа. Посмотрите, пожалуйста, на полке». Смотрю, а на полках полным-полно багажа. Только что смотрел, ничего не было. И вдруг на тебе масса чемоданов, уйма узлов. Я тогда говорю, тут, гражданин пассажир, что-то неладно. Платите поскорее штраф, а затем я на следующей остановке приведу сюда главного кондуктора, пускай разберется. Я что-то перестаю понимать, в чем дело. Старик опять смеется. Какой штраф? За кого платить штраф? Я тогда стал совсем злой. Поворачиваюсь, пальцем показываю на коридор, где стояли эти самые зайцы. А там никого нет. Я нарочно весь вагон обегал, всюду осмотрел. Даже след моих зайцев простыл. Старик говорит, идите, о, кондуктор, ложитесь спать. Я ему отвечаю, раз я на дежурстве, я не имею права спать. Старик говорит, ну и лазить. Ночью в купе вы тоже не имеете права. Идите, пожалуйста, яблочко хотите на дорогу? Смотрю, а на столике корзина с фруктами, жареная баранина, 5 бутылок нарзана. Так я и ушел. Ухожу и вижу, старик надо мной смеется. И ребятишки тоже надо мной смеются. Теперь ты понимаешь, Кузьма Егорыч, почему я тебя разбудил? Хочешь? Я тебе еще раз вдохну. Не, я уж обязательно. И что? Пахнет вином? Да ну тебя, Кузьма Егорыч, я даже рюмочки со вчерашнего дня не выкушал. Что говоришь? Рюмочки не выкушал, а стаканчика 2 выдал. Ай-яй-яй, Кузьма Егорыч, ухворила. Давайте споем к песню. Что? Нельзя пить, а пассажиров разбудим. А мы тихо. Бывали дни веселые, гулял я молодец. Ладно, ладно. Лягу спать. Я, брат Кузьма Егорыч, человек смирный. Лечь спать, пожалуйста. С удовольствием лягу. Спокойной ночи, Кузьма Егорыч.
За час до прибытия поезда в Одессу проводник пришел в 7-е купе убирать постели. Хоттабыч его снова угостил яблоками.
В Москве
Наверное, покупали в гастрономе?»
— с уважением спросил проводник и спрятал яблоки в карман для своего сынишки.
«Редко я в это время года вещь яблоки», — продолжал он вежливо. «Большое вам мерси, гражданин».
Было очевидно, что он ничегошеньки не помнил о том, что произошло в его вагоне на перегоне «Нара, Малый Ярославец». Когда он покинул купе, Сережа восхищенно крякнул.
«А молодец все-таки, Волька!»
«Зачем это слово «все-таки»?»
— отозвался Хоттабыч.
«Это слово бесспорно излишне. Волька Ибн Алеша явный молодец, и внесенное им тогда предложение достойно всяких похвал».
Так как читателям нашей повести, возможно, не совсем понятен смысл приведенной только что беседы, спешим разъяснить. В ту памятную ночь, когда разъяренный и сбитый с толку проводник покинул седьмое купе, Волька, опасаясь, как бы тот не разболтал о происшедшем, обратился к Хоттабычу с вопросом.
«Можешь ли ты сделать так, чтобы этот человек вдруг стал пьяным?»
«Это сущий пустяк для меня, о, Волька».
«Так сделай это, и как можно скорей. Он тогда завалится спать, а утром проснется и ничего не будет помнить».
«Превосходно, о, умница из умниц!»
Согласился Хоттабыч и махнул рукой. Это произошло как раз в тот момент, когда потрясенный проводник в последний раз дыхнул в лицо своему сменщику Кузьме Егорычу.